Все равно из-за хрупкости нельзя вставить обратно Парфенон.
Ну а что? По-моему, это разумное решение. У Джона Китса есть стихотворение, которое называется «Перед мраморными статуями». Оно посвящено как раз собранию лорда Элгина. Этот сонет венчают печальные, но величественные строки, которыми можно закончить наш сегодняшний разговор. «Гляжу на мрамор, нет с печалью слада». Красу Эллады растоптал распад, обличье времени, так волн громады, величие солнца в бешенстве дробят.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Молодые дирижеры и постмодернистская публика. Палм-Бич. К истории курортного дела Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько реалистично процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент? Об этом говорят политики Георгий Хайндрав и Тарас Шамба, политолог Алексей Ващенко и бизнесмен Виталий Лейба. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Ситуация с природными пожарами в России улучшается, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. По его словам, площадь торфяных пожаров на территории России сократилась за сутки в два раза. В то же время на территории Московской области было зафиксировано 68 очагов пожаров в течение дня, их число увеличилось. Министр здравоохранения и социального развития России обратилась к директору Департамента здравоохранения Москвы за разъяснениями в связи с приведенными сегодня данными о росте в последние дни смертности в столице от жары и дыма от пожаров. Ранее руководитель департамента Андрей Сельцовский заявил, что в сложившихся условиях смертность столицы выросла в два раза. Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, заявил в понедельник премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства. По его словам, рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится. Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что новые законы о полиции, о прохождении службы в рядах полиции вступят в силу синхронно с 2011 года. Власти Киргизии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час на юге страны. Соответствующий декрет вступит в силу в полночь 10 августа. Действия израильских военных против кораблей, которые пытались прорвать блокаду сектора Газа и доставить туда гуманитарные грузы, не нарушили международное право, заявил сегодня премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Он дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газа 31 мая. В Желтом море в понедельник завершились южнокорейские военно-морские учения. Вскоре после их окончания береговая артиллерия Северной Кореи произвела более 100 залпов по пограничным водам. В Индонезии сегодня арестован мусульманский священнослужитель Абу Бакир Башир, который обвиняется в причастности к терроризму.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Молодые дирижеры и постмодернистская публика. Палм-Бич. К истории курортного дела Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, в последнее время произошла революция в американских симфонических оркестрах. Повсюду пришли новые дирижеры, причем дирижеры молодые. И эта смена поколений, причем очень радикальная, она, конечно, стала предметом постоянных обсуждений музыкальной, да и в обыкновенной прессе. Ведь симфонический оркестр – это важнейшая институция в Америке, не так ли?
Да, в каждом городе симфонический оркестр – это центр музыкальной жизни, это гордость обыкновенно города.
Вторая должность после мэра.
Абсолютно. Все пресса следит за каждым шагом. На автобусах портреты этих дирижеров. Всюду, по телевидению, бесконечные
профили. Мне кажется, что, знаете, это еще идет из 19 века, когда симфонический оркестр был признаком цивилизации в каждом американском городе. Где появляется симфонический оркестр, значит, этот город приобщается к культурной жизни Европы. То есть новый свет роднится со старым.
И вы знаете, Саш, тут еще одна очень важная деталь, о которой как-то не принято говорить. Это некоторое лицемерие, а именно, на симфонические концерты сходится самая богатая часть аудитории. Это вот те люди, которые заправляют на самом деле жизнью, которые все оплачивают, вокруг которых все вертится.
То есть это элита, и не только культурная, но и коммерческая элита.
Так это как
элита,
раз важнее второе, чем первое. И еще одна вещь. Обыкновенно принято жаловаться, что аудитория симфонических концертов или оперных залов, что она стареет. Что она сидеет. Я в Нью-Йорке 3-4 года. И действительно, аудитория и в опере, и в симфонических залах достаточно седовласая. Но что интересно, она все время одинаково седовласая. Потому что если это были все время те же самые люди, то они бы постепенно все бы переходили бы на костыли, на коляски.
Знаете, Солома, дело в том, что приходит время, когда меняются вкусы. Я это по себе сужу. Я до 40 лет думал, что симфоническую музыку придумали для того, чтобы лицемерить. Мне казалось, что не может быть, чтобы человек действительно по-настоящему мог любить Баха. А теперь у меня 46 пластинок Баха, и дня не проходит, чтобы я его не слушал.
В том-то и дело. Это те люди, которым стало вот сейчас, правильно, 50-60 лет, и которые в этом именно возрасте решили, что им теперь время ходить в симфонические концерты и слушать классическую или современную музыку. Поэтому происходит процесс обновления аудитории, но только она в среднем остается приблизительно одного и того же возраста, где-то от 40, предположим, там, до 70 лет. Хотя, должен я вам сказать, я замечаю и достаточное количество молодежи, вовсе не парадно одетой, в джинсах, в майках. Слава богу, это не возбраняется в современных симфонических залах.
Очень демократический одежный кодекс.
Да. И поэтому, как я уже сказал, это естественный процесс. И, конечно, эта аудитория хочет увидеть дирижеров
своего поколения.
Своего поколения, в том-то и дело. Опять-таки, говорить о том, что они молодые, может только относительно, потому что Алан Гилберт, нынешний руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра, ему 45 лет. Конечно, его стариком не назовешь, но он уже и не такое юное дитя, потому что, ну вот скажем, легендарные дирижеры прошлого, Фуртвенглер и Тосканини, это вот те два гиганта, от которых, собственно говоря, ведется отсчет по-настоящему дирижерской профессии, как мы ее знаем. Первые записи вообще, которые были сделаны настоящие в этой области, они принадлежат Фуртвенглеру и Тосканини, и эти записи так и остались во многих отношениях эталонными. Так вот, Фуртвенглер, когда дебютировал, ему было 20 с небольшим, Артур Тосканини, как известно, дебютировал, было вообще 19 лет. Ну, а Тосканини возглавил Ла Скала, легендарный миланский оперный театр, когда ему было 30 с чем-то, а Фуртвенглер возглавил лучший оркестр мира, Берлинский симфонический оркестр,